Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. В эфире православного радио «Воскресенье» беседы о вечном. Гость в студии – отец Илья Александров, священник, настоятель храма в честь митрополита Иннокентия Московского. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня предлагаю поговорить о семейных ценностях. Ведь 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Как мы знаем, праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Феврония Муромских. Святые считаются покровителями брака. Отец Илья, когда говорят о семейных ценностях, что под этим подразумевают?
Ну, знаете, вот всегда кажется, что можно ответить очень красиво, кратко и по существу. Но мне кажется, вот у всех нас есть что-то одно из этих. Либо кратко, либо по существу, либо красиво. Попробую сказать красиво. Митрополит Антоний Суржский, когда говорил о семейных ценностях, о семейной любви, говорил, что у них, ну, два крыла. Крыло верности и крыло доверия, вот, которое позволяет семье не упасть на землю. На самом деле, конечно, все намного сложнее. Поэтому начать нужно с красивого, но, мне кажется, постепенно мы с вами перейдем к реалиям этого мира. Вот, благодаря вашим вопросам, ну, я буду стараться говорить вещи приземленные, то, что можно будет использовать в жизни.
Что такое семья? Это всегда с богословской точки зрения. Это всегда дети, муж, жена. Ну, правильная семья, христианская.
Очень интересный вопрос. Тема жениха и невесты, она очень библейская. Ну, вот песни у нас с вами есть, да, мы с вами помним, как в Псалтыре используется эта тема. Ну, еще, в принципе, красной нитью через все Священное Писание. Церковь – это Христова невеста. Поэтому темы семьи, темы брака, темы жениха и невесты, они укорены в нашем богословии. Но опять же, возвращаясь к нашим современным реалиям, в тех, в которых мы живем, в современном мире, мне кажется, что люди, которые скрепляют свои отношения узами брака, разговаривают и договариваются о совместном ведении хозяйства, о рождении детей, их воспитание, ну, какие-то вот, вот эти красивые и очень правильные богословские вещи им приходят, наверное, ну, не в первую очередь. И вот, мне кажется, вот надо с этого и начать, с тех простых вещей, которые люди, большей частью, кладут в фундамент в своих отношениях. А какие это кирпичики, вот, которые мы с вами можем сейчас обсудить? Очень интересный момент, тоже, мне кажется, достойное обсуждение о том, что мы очень много и часто говорим, что основной кирпичик в отношениях – это кирпичик любви. Любви, причем взаимной. Вот. Но с другой стороны, ну, это как бы вот на входе, а на выходе мы имеем следующий результат, когда, например, в социальных концепциях, ну и не только в них, но и в других официальных документах церкви, идет рассуждение о снисхождении к разводу вот, бывших супругов. Про любовь ни слова нету. Это вот, как бы, мне кажется, вопрос для дискуссии, вопрос для общения, да. То есть, либо мы тогда, получается, не верим, что ли, в любовь, которая связывает два сердца, две судьбы, вот, воедино. Но, либо она настолько незначительная или невозможно никак прописать, что вот в наших попытках описать идеальную судьбу, идеальную семью, мы ни слова об этом не говорим.
Может быть, имеется в виду, что любовь – это априори, что любовь есть, но помимо любви есть такие какие-то искушения и какие-то вещи, как, например, болезнь, да, психическая, что мешает.
Вот я думаю наоборот, что когда уходит любовь, вот все эти вещи, они становятся важными. Потому что когда есть любовь, ты прощаешься, но ты не заходишь до человека, ты пытаешься найти компромисс, ты пытаешься сохранить все, что у тебя есть, пожертвовать всем своим. И мне кажется, это все правильно. Но когда ее нет, все это вылазит вперед. Но вот показывается, что если человек не может родить ребенка, это повод для развода. Вот, что если человек скрыл вот, какую-то, а может быть, он и не знал, вот, и скрыли на самом деле его родители от него самого, а он просто не успел найти диагноза хорошего, какую-то болезнь, которая может генетически быть как-то опасна для будущего ребенка. Все это вот поводы для развода. Но это прекрасное объяснение для человека, который пытается, принял уже решение, да, развестись, и пытается себя чем-то оправдать. Я в этом смысле говорю больше о том, что, мне кажется, не хватает нам разговоров про то, как, если любовь была в самом начале отношений, ее сохранить и приумножить. Как сделать так, чтобы она не уходила в песок, в быт, чтобы она не исчезала за грязными семейными ежедневными дрязгами, которые, безусловно, есть и у влюбленных. И как сделать так, чтобы эти разговоры не переросли в просто, ну, бесполезные споры, вот, если честно, я не знаю. Вот. Кажется же, как в каких-то вопросах, которых он считает себя опытным, он не будет никого слушать. Мне кажется, что в отношениях любви каждый думает, что его опыт настолько универсальный и уникальный, что все остальные опыты любви, они не работают в его случае. Вот. Ну, святые – это исключительный случай, но вот святых покровителей семьи у нас на самом деле недостаточно и достаточно мало. Мне, кстати, вот импонирует пример царской семьи, их многодетность, их отношения друг к другу, нежность, вот, больше даже, чем все остальные примеры. Но в любом случае хотелось бы примеры в том числе обсуждать из современного мира, в современных реалиях. Я знаю, что в нашей Екатеринбургской епархии есть священники, отец Дмитрий Ваулин, например, вот, отец Евгений Попченко, которые собирают молодые заинтересованные семейные пары, и вот как раз инициируют такое обсуждение, что значит быть влюбленным, что значит сохранить влюбленность, что значит основать на этой влюбленности постройку, называемую семьей с детьми. И это, мне кажется, правильно. Надо расширять. Это делать на каждом приходе. Вот такие обсуждения. Вот прямо не просто со священником, потому что у священников тоже бывают проблемы с семьями. И с детьми, и с матушками. А обсуждение с теми, кто пережил какой-то кризис и сохранил свои отношения. Мне кажется, что вот в этом случае их слова будут более авторитетные, чем у всех остальных. Не у тех, кто все идеально проходит, у которых все ровно, никаких широковатостей, ну или, может быть, они делают вид, что у них все ровно, без всяких широковатостей. Вот. Но как раз-таки семьи, пережившие очередной семейный кризис, семейные отношения после рождения четвертого ребенка, потому что это каждый раз это некий семейный кризис испытания, после потери работы супругом, это тоже кризис в отношениях, то есть как так супруга после того, как покормила ребенка, что-то сделала для семьи, приготовила, потом идет на работу, а супруг остается дома, просто присматривает за малышом. Вот в нашей схеме, мне кажется, российского менталитета это какой-то нонсенс. А вот любящие сердца смотрят на это очень спокойно. Слава Богу, папочка может
даже не отдохнуть,
с ребенком какой-то отдых, посидеть с ребенком. То есть, а мама идет на работу для того, чтобы знать, что ее тылы прикрыты, в обозе все спокойно, все в порядке. И вот таких примеров, вот просто из обычной, самой обычной жизни, мне кажется, нам не хватает, и об этом надо разговаривать, об этом нужно говорить.
Отец Илья, спасибо, что подсказали, что христианская семья правильная там, где есть любовь, и как это сделать, чтобы любовь была, то есть работать над собой, действительно.
Работая над собой – это идеально, но мы же вот когда венчаем молодоженов, мы говорим, что они стали плотью единой, то есть это вот это что-то одно, это что-то, какой-то монолит. Как в этом случае, если ты занимаешься, занимался до свадьбы саморазвитием, вот, посещал секции, много читал.
Путешествовал,
да. И вдруг внезапно ты связываешь свои отношения по любви, все по любви, но с человеком, который не готов так
жить,
саморазвиваться. Вот, не готов столько сил тратить на то, что для тебя было важным вот до этой встречи. Как тогда усереднять свои усилия, договариваться, находить компромисс, что? Мне кажется, и первое, и второе, и третье. И ослаблять хватку в этих вопросах, раз твоя влюбленная половинка в тебя не готова так сильно себя расходовать, свою жизненную энергию на такие вещи, которые ты считаешь на самом деле важными. Договариваться, то есть объяснять свои мотивы, то есть почему это важно, зачем это важно, ну и находить в конце концов компромиссы. Я думаю, что в этом смысле, когда мы говорим о неком саморазвитии, о неком отношении к жизни, это должно быть совместно. Вот. Если ситуация, вот у меня, например, супруга с 7 детьми уже 16 лет сидит дома. Вот. И получается, что единственный месяц в году, когда мы можем вместе делать что-то вне стен дома – это отпуск. И вот на самом деле мы к отпуску готовимся 11 месяцев в году, а сам отпуск потом у нас распланирован в течение года поминутно. То есть едем к родственникам, едем на машине, потому что сама машина по себе, мне кажется, для многих мужчин это некий вид отдыха. Ну вот ты прокатился там 2-3 тысячи километров, ну отдохнул, слава богу. А когда ты привез там детей на море, привез детей на базу отдыха или к родственникам, ну какой тут отдых, опять глаз да глаз за ними. Вот, поэтому вот, если честно, целый месяц мы ждем весь оставшийся год. Но зато этот месяц потом мы вспоминаем после этого еще несколько лет. Это, вот это была некая мечта, вот, мы ее реализовали совместными усилиями. Вот. Но все равно после такого, даже такого отдыха супруга всегда говорит, что, знаешь, я устал еще больше, чем после года, учебного года в школе. Вот, хотя у нас там 5 школьников, каждого одеть, обуть, приготовить его к школе, после встретить, сделать уроки. Ну, в общем, отпуск для нее не совсем отдых. То есть это тот же такой труд, но немножко в другом направлении. Поэтому вопросы саморазвития в семье, мне кажется, надо осуществлять и реализовывать совместно. Даже не просто с супругом, а всей семьей вместе с детьми.
Если, например, жена очень любит отправляться в паломничество, путешествовать, не так, чтобы прямо каждый месяц куда-то ехать, а супруг, домосед, ничего не хочет, как тогда найти компромисс? Вот ваш практический совет. Совершенно два разных темперамента. И как тогда? Кому-то, получается, надо уступать. Либо ей не ездить, хотя она молодая, хочет поездить, посмотреть мир, скажем так, ну хотя бы местные святыни, города, достопримечательности, святые места. Неинтересно человеку, потому что где-то было, я там была, мне неинтересны такие разговоры. Ну, это получается для нее обидно, а ему ничего не надо. То есть договариваться, какой-то компромисс искать. А если человек не хочет компромисса?
Хороший практический пример из реальной жизни. Вот у нас много тоже сестер, вот матушек, которые очень любят ездить, например, в Великорецкий крестный ход, а это, дай бог, там больше 100 километров, да, там в одну сторону 80, в другую. Вот, любят ездить с нашими паломницами в разные места, в том числе по Екатеринбургу, по Уралу. Да, соглашусь, как в этом случае супругу, который, ну, который не готов столько времени тратить на поездки по святыням. Да, действительно, во-первых, надо договариваться, надо находить компромисс. Мне кажется, что некий вид, это на рынках, да, когда ты подходишь, спрашиваешь, сколько помидорка? Ну, тебе говорят цену, ну как вот, даже тебя продавец перестанет уважать, если ты не попытаешься поторговаться. Не сказать, ну, слушай, ну, за столько помидоры не растут, надо снизить цену. Вот, и на тебя сразу смотрят уважительно. Ага, значит, знает цену своему свободному времени, своему времени, потраченному на получение денег, вот, и разбирается в ценах на помидоры. Вот. Я думаю, что в таких вопросах не надо отмалчиваться, не надо говорить, что хочешь, что и делай. Это будет, наверное, неким оскорблением, невнимание к важным вещам, которые действительно волнуют супругу. Вот. А вот попытка поторговаться в хорошем смысле этого слова, она будет вызывать некий элемент уважения. Вот. Дорогая, знаешь, мне давно друзья приглашали на рыбалку, вот, меня давно друзья приглашали на дружескую встречу, и, знаешь, я с удовольствием отпускаю тебя, посижу с детьми, вот, сделаю все по дому, вот, но, пожалуйста, войди в мое положение, когда наступит этот момент, я буду очень благодарен тебе, если ты меня отпустишь тоже. Мне кажется, вот какие-то совершенно такие человеческие разговоры, вот, они не замутняют семейные отношения ни в какой даже религиозной семье. Это совершенно нормальный разговор двух любящих сердец. Один говорит о том, что он хочет посвятить время в паломничестве своим близким, Богу, а другой говорит, что он разделяет, ну, вот, ее интерес, но просит снизойти до его тоже, может быть, не таких важных. Ну вот, мне кажется, разговор удастся, если супруги придут к общему знаменателю и решению. В нашем случае, вот у нас тоже были в нашей семье такие разговоры, ведутся до сих пор. В частности, вот по поводу того, что Я люблю очень собак, вот, супруга кошек. И вот мы сейчас пытаемся как-то договориться, чтобы и то, и другое, может быть, или одно, или другое было в нашей семье. У нас есть третий момент, у нас дети очень сильные аллергики. Это, конечно, останавливает и кошатников, и собачатников в нашей семье от каких-то скоропалительных выводов. Вот, чтобы не навредить вот, другому, вот, в данном случае ребенку, надо принять какое-то взвешенное решение. Но разговоры уже ведутся не первый год, я даже сказал, но результат, я думаю, обязательно будет положительным. Вот, и все от него останутся вот, довольны. Так что надо разговаривать, надо договариваться, надо находить компромиссы.
В начале нашей беседы вы сказали, что митрополит Антоний Сурожский сказал о двух крылах. Это доверие и верность. А что для семьи на первом месте? Доверие опущу, любовь или верность? Потому что часто говорят, любовь с годами приходит, а верность должна быть с самого вот момента, когда человек решил, что ты будешь с ним или с нею. Про доверие, безусловно, но вот про любовь.
Я понял этот вопрос, и, значит, я скажу так. Если речь идет уже о семье, то есть о тех людях, которые уже закрепили свои отношения, законные отношения и в венчании, и в ЗАГСе, вот, сделали все необходимые шаги, объявили всем о своих чувствах. Значит, первый кирпичик, фундамент своей семьи, они уже поставили. И после этого, а этот, как я говорил, кирпичик, он связан и с любовью в первую очередь, не со всем остальным, уже нужно класть что-то следующее. Уже раствор надо заливать на эти отношения. И вот, слушайте, я, наверное, не знаю, сейчас уместно об этом или нет говорить, все-таки о реальной стороне нашей жизни. А реальная сторона нашей жизни говорит о том, что и любовь, и верность, и доверие должны быть, как у любого взрослого человека, все, что он делает, ответственными. То есть безответственно любить кого-то очень сложно. Безответственно доверять и быть верными, мне кажется, тоже. То есть ответственность за все, что ты делаешь, должна лежать связующим элементом вот всего, что мы перечислили выше. Что значит безответственная любовь? Ну, во-первых, не знаю, все, что касается, например, ну так вот я сейчас попытаюсь объяснить. Влюбиться можно на самом деле в кого угодно. Но, например, есть законы нашей Российской Федерации, которые говорят о том, что у влюбленных должен быть определенный возрастной порог. Вот. И, например, если ты влюбляешься, вот человек не может разделить твою любовь, а ты пытаешься добиться этой любви, ну, это может быть даже где-то на грани закона. Ну, то есть я сейчас боюсь конкретные примеры привести, потому что их много достаточно, но я к тому, что любовь должна быть ответственной. И иногда стоит сделать так, чтобы отступить в сторону, не делать последующих шагов после влюбленности, зная о том, что все последующие шаги будут безответственными. Ну, не знаю, вот попытался объяснить.
Я понятно, понимаю, о чем вы. Может быть, про возрастной ценз, когда...
Ну, это, да, самое простое, что приходит в голову. Но я к тому, что ответственность вот, за все, что ты делаешь, уже внутри созданной семьи, это некий элемент, вот, цемент, цементирующий отношения. Хотя, кстати, с цементом тоже у меня вообще вопросы есть. Может, очень интересное рассуждение на то, что... Интересное суждение о том, что обладает силой, а то, что обладает жизнью. Мне кажется, не всегда то, что очень сильное, оно жизнеспособное. Ну, то есть, обладает больше повышенностью к жизни. Ну, вот, например, возьмите дуб, да, и виноградную лозу. Что из них сильнее, а что более жизнеспособнее? Что больше жизни обладает? Мне кажется, в дубе, какой бы он сильный ни был, в жизни меньше, чем в виноградной лозе, вот, которая расцветает, дает урожай, плодоносит и практически вся участвует в этой жизни. А в дубе очень много мертвой коры, да, то есть она окружает этот дуб, делает его очень сильным. И вот, мне кажется, вот в отношениях иногда тоже бывает, вот, пользуешься этой терминологией, фундамент, кирпичи, раствор. Я как человек, который сейчас занимается строительством на своем садовом участке, мне очень близка эта терминология. Арматура, да, нулевой цикл, подготовка, ну, в общем, все остальное. А может быть, на самом деле, семейные отношения, как вот эта виноградная лоза, она вьется по стене, она вьется по сопутствующим рядышком вот, строениям, вот, и живет, и начинает цвести. Вот. Может быть, все-таки иногда не хватает жизни в наших отношениях, не хватает жизни и насыщенности, но эта жизнь, она вот такая вот, как у виноградной лозы, не связана с силой, не связана с чем-то цементирующим. А, ну, любая жизнь от Бога. То есть, поэтому вот в лозе, мне кажется, эту божественную наполнение жизни видно намного, намного сильнее, чем вот в построенном человеческими руками доме.
Батюшка, мне очень нравится ваше сравнение семьи с домом, что действительно она строится поэтапно, по кирпичику. И в фундаменте, вот я спросила, что на первом месте любовь или верность. Я считаю, что в фундаменте должно быть и то, и то. Любовь невозможна без верности, а верность без любви. Ну, правильная мысль.
В самом начале я говорил, что бывает красиво, точно, и ну, вот вы сказали красиво и точно. Вот, поэтому я соглашусь.
Вопрос возник вот у меня после прочтения журнала православного. Обязательно ли семья строится на любви? Есть семьи, которые рождаются после 40-50 лет. И там уже совместные интересы. Иногда смотришь, ему надо было женщину домовитую, хозяйственную, чтобы умела вести быт, готовить. То есть там не на любви строится, а на каких-то взаимных интересах. И поэтому обязательно ли семья строится на любви? Или когда не строится на любви, это плохо?
В самом начале нашей беседы я говорил о том, что, кажется, не хватает таких дискуссий, которые бы, да, говорили о той любви, о которой предлагают люди, говорящие о семейных отношениях. Вот, мне кажется, не хватает таких разговоров. Поэтому сейчас, конечно, это за полторы-две минуты, три не скажешь подробно об этом, но я думаю, что это очень важно. Во-первых, начинать, безусловно, надо с любви. Но, видите, любовь 18 лет, любовь 30 лет и любовь 45, наверное, это как вот у греков. У них же очень много слов, связанных, да, со словом «любовь». У нас русские немножко в этом смысле более бедные. У них есть любовь к родителям, любовь к вещам, любовь к Богу. И все это выражается разными словами. Вот, очень правильно, я считаю. У нас как-то для всего вот слово «любовь» есть. И я думаю, что в этом смысле надо, опять же, договориться об одной и той же терминологии. Та любовь, которую люди испытывают в 17, 18, 15 лет, не знаю, вот в таком вот позднешкольном, начале студенческом возрасте. Но мне кажется, там вот очень много какой-то химии, гормонов. То есть я нисколько не обесцениваю эти чувства и эти эмоции, но надо делать скидку, что люди, ну, в этом возрасте могут реально сходить с ума от таких отношений. Люди, уже как-то, которых испытала жизнь, более опытные, если так назвать, у них, наверное, происходит все по-иному. То есть это люди за 30, ближе к 40. Но почему мы должны лишать вот этих отношений, этих слов, сказанных друг другу, этого замечательного слова? Это тоже любовь. Вот, поэтому надо какой-то критерий иметь перед глазами, который бы сказал, ну вот, да, это то, о чем мы говорим. Критерий, конечно, у нас Священное Писание. Как Господь вот говорит вот на все вопросы, касающиеся любви. Ну, во-первых, есть, мы помним, ветхозаветное предложение, вариант любви, когда мы должны ближнего возлюбить, как самого себя. А есть новозаветное, как Господь полюбил нас с вами. А как Он полюбил? До самой смерти. Когда ты готов пожертвовать собой, своими интересами, вот, чем-то пожертвовать. Вот, в этом случае мы можем говорить о том, что любовь есть. Поэтому, мне кажется, этого критерия достаточно, чтобы человек в любом возрасте сказал, да, в моих отношениях, вот, есть любовь, евангельская любовь, и я считаю, что раз она есть, это начало замечательных отношений, замечательной семьи.
А как в настоящее время супругам стоит поступать, чтобы брак не разрушился? Как нужно вести себя, например, когда кризисные моменты? Часто слышишь в программах православных, когда задают вопросы телезрители, что поступают категорично. Ваши советы как священника, как человека семейного?
Отличный вопрос. Ждал с самого начала такой, как в реалиях этого мира вот, сохранить реальные отношения в своей реальной семье. Я думаю, что просто императивно делать так или делать так здесь
не подойдет.
Не подойдет, да. Вот, каждый случай уникальный, и каждый раз надо начать с того, как больной, да, то есть говорит, у меня есть болезнь, диагностировать, поставить диагноз. Вот, если есть диагноз, название, то есть мы ищем специалиста, который занимается этой болезнью. Вот, и в этом случае, мне кажется, нельзя вариться в собственном соку, то есть нельзя оставлять все как есть. Надо предпринимать некие усилия, вот, безусловно, совместные усилия со второй половинкой, но для того, чтобы из этой ситуации выбраться, и не просто выбраться и остаться жить, но выбраться, вот, и стать еще сильнее, еще лучше, вот, и еще крепче. И вот в этом случае, мне кажется, вот, ну, священник – это не крайний человек, к которому можно обращаться за всеми подобными вопросами. Вот. Если, мне кажется, на своем приходе есть семья, которая пережила, опять же, я говорил об этом, пережили подобные испытания в своей жизни, пережили их успешно, вот. Очень сложно, говорю, чужой опыт перенять и как чужую рубашку одеть на саму себя. Но мне кажется, послушав вот эти истории, вот, как они проходили это испытание, в какой форме оно было, вот, какие результаты были, ты получаешь некое вдохновение, некую надежду, что у тебя все получится, что ты вдохновляешься тем, что и ты найдешь собственное решение. Поэтому, мне кажется, в случае, когда у семейной пары кризис, во-первых, найти людей, которые были бы авторитетны обоим супругам, послушать истории, рассказы о том, как они прошли вот, что-то подобное в своей собственной жизни. Вот, и уже после этого, вдохновившись, обретя надежду, с помощью специалистов вот, по семейным вопросам, и преодолеть свой собственный. Поэтому я думаю, здесь такой комплекс мер, которые бы позволили семье преодолеть вот эту ситуацию. Ну и самые конкретные примеры, самые простые, то есть, опять же, я уже перечислял, это потеря работы с супругом, это кризис. Вот, как в этом случае себя вести? Рождение очередного ребенка, потому что ребенок не должен, вот иногда приходит, говорит, что вот мы думаем, что рождение ребенка укрепит наши отношения. Да не укрепит он отношения. Вот, дети должны рождаться от избытка любви родителей друг к другу. Вот, а после рождения, вот и первые месяцы особенно, и первые года, но вот пока он не станет вашим помощником, это будут каждый раз новые испытания. Вы даже не представляете, какое будет последующее. Вот. Но для того, чтобы это все преодолеть, вот как раз-таки можно послушать истории многодетных семей, которые с этим совсем сталкивались и уже в конце концов с юмором могут рассказать и во всем, что у них это было. Еще раз говорю, это не пример того, что их истории надо натягивать на себя, как там майку размера медиум на свое тело эксельного размера. Вот. Ни в коем случае. Но вдохновившись вот этими историями, показать, что с детьми, в конце концов, намного легче, чем без них. Вот. Это не призыв рожать как можно больше детей, может быть, но это призыв делать это очень с рассуждением, делать это от избытка той любви, которая в семье уже есть, зная о том, что будут испытания и трудности, которые вы, безусловно, преодолеете.
Напомню, сегодня я беседовала с настоятелем храма в честь митрополита Московского Иннокентия. Храм находится в Екатеринбурге. Иереем Ильей Александровым. Отец Илья, спасибо вам беседу о семье. Батюшка, поговорив о семейных ценностях, ваши добрые слова всем слушателям православного радио «Воскресенье», о чем помнить, что не забывать.
Да, большое спасибо за внимание, за вопросы. Мне кажется, самое важное в семье – это уметь слышать и слушать, и не только ушами, но и вашим большим сердцем.
Напомню, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.